«Путеводитель. Города и страны» с Евгенией Ионкиной.
Здравствуйте.
И Семеном Чайкой.
Ну, привет.
Радиозвезда сегодня в столице Забайкалья,
где резко континентальный климат.
В городе Чита. Наш путеводитель Ольга Лях, преподаватель кафедры туризма Забайкальского государственного университета, гид по Забайкальскому краю и житель Читы. Ольга, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Рада приветствовать вас и всех радиослушателей «Радиозвезда».
Ну вот, Семен упомянул, что резко континентальный климат. Какой же климат в Чите, в Забайкалье?
Резко континентальный, значит, разница дневных температур может составлять более 10, 15 и даже 20 градусов. То есть, если летом, например, у нас будет тепло и очень хорошо, приятно днем, градусов, например, 20-25, то от этой жары мы можем немножко освободиться к вечеру, потому что температура может опуститься до 10-7 градусов иногда. С одной стороны, это хорошо в летний период, а с другой стороны, наверное, это не всегда благоприятно для тех, у кого высокое давление. И разница в зимних температурах и вот в осенних тоже может составлять значительный градус, например, от плюс 7 до минус 15 вот днем и ночью.
Ну, то есть туристам полезно знать, что даже летом, выходя утром гулять по городу, надо с собой брать свитерочек на всякий случай, вечером будет прохладно.
Да, бывает такое. У нас говорят обычно днем в майке, вечером в фуфайке. Ну и для туристов, наверное, самое лучшее время года посещения Забайкальского края Читы – это все-таки лето.
Лето с июня по август или какой-то определенный месяц?
Или с июля по июль.
С июля по июль это прям здорово, в точку. Это самый теплый месяц в Забайкальском крае. Но вообще мы ждем наших туристов, конечно, круглый год, но лучше всего к нам приезжать с конца мая по конец сентября. Потому что в мае у нас начинает цвести наш знаменитый багульник, символ Забайкальского края. У нас очень красивые сопки, покрываются таким ярким багуловым, малиновым цветом. А летом всегда тепло и очень много красивой природы. А осенью золото, багрянец, комфортная температура, очень много солнца, голубое небо. Поэтому осенью тоже красиво в Забайкалье. И не так жарко, как летом.
Да, с какой любовью Ольга описывает свой город.
Я тоже заслушалась.
Любит, Ольга любит Читу. Ну хорошо, а я, кстати, добавлю, как добраться до Читы из Москвы. Конечно,
О, смотри,
а Оля, если что, меня...
Вычитала, как добраться до Читы.
До Читы. Самолет, поезд, автомобиль. Три вида транспорта, как можно добраться. На самолете 6 часов летим.
Неплохо.
На поезде 4 дня. На машине расстояние более 6 тысяч километров 3 дня. Ну, а если с остановками, то и все 5 будет по трассе
ехать,
Байкал.
Да.
Угу. Вы, какой способ, Ольга, вы предпочитаете добираться из Читы в другие города? Ну, например, в Москву.
На лыжах.
Ну, безусловно, на самолете очень удобно и быстро. Причем из Читы в Москву вот эту разницу в 6 часов компенсируем полетом. Это очень удобно, потому что мы в 9 утра сели в Чите, и в 9 утра в Москве и оказались. На поезде, наверное, я давным-давно не путешествовала. Мне кажется, это тоже очень классный опыт, потому что можно посмотреть почти всю Россию, захватить, да. А на автомобиле, на самом деле, это моя мечта. Я очень хочу попутешествовать вот именно из Читы до Москвы на автомобиле. Но мне кажется, наверное, 3 дня, вы говорите, это не знаю, это, наверное, надо низко лететь, а не ехать. Скорее всего, дней 7 нужно закладывать, чтобы не торопясь посмотреть всю Россию и добраться до Москвы.
Вы абсолютно правы. Действительно, с остановками, в спокойном режиме, да, это 5-6-7 дней.
Но
да.
Все равно через неделю езды за рулем, потом выходя из машины.
Ну, ты же не постоянно,
да,
не
ты важно,
выходишь,
но...
и.
Ты едешь же не 2 часа, ты же едешь, стараешься как можно больше взять. Я просто знаю такие переезды. Слушайте, вы, напомню, «Радиозвезда» и программа «Путеводитель». Сегодня мы в Чите. Технологии помогают это сделать за 20 секунд, а не за 6 часов полета.
Например, итак, давайте, Оля, поговорим об истории города. Нас интересует все. Начиная, когда возник город. И почему именно выбрал такое название?
Чита.
Ну, вообще город называется Чита по названию реки. Реки Чита, которую, в общем, никто в Чите Читой не называет, а ласково называет Читинкой. Само название – это ивенкийское слово «глина». И, в общем, оно отражает реальные особенности грунта, вот ее долины, она глинисто-илистая. Но это не единственное объяснение. Некоторые наши краеведы считают, что Чита – это с тунгуса-маньчжурского языка зараченского, это берестяной коврик. А кто-то считает, что это колодец. Но, тем не менее, то, что Чита названа Читой по названию реки, это 100%. И, кроме того, у нас, кроме реки Читы, есть еще река Ингода. Ну вот почему-то выбрано название Чита, то мы могли бы быть городом Ингода, наверное.
А когда-нибудь менялся название
Ну,
города? Да, менялось?
нет, город как был Читой, сначала он был, конечно, не городом, да, а Читинской слободой, но название не менял. У нас менял название только край. Он был Забайкальской губернией, Читинской волостью. Почти весь период существования Советского Союза наш край назывался Читинская область. В наш состав входил автономный Бурятский Агинский округ. И вот уже 16 лет мы Забайкальский край. Но я хочу сказать, что многие, кто родился в Советском Союзе и проходил службу в Читинской области, а таких много, Забайкальский край называют именно Читинская область. А если говорить про знаменитых срочников, которые проходили службу в Читинской области, то это Леонид Ильич Брежнев.
Ух ты!
Неожиданно.
Неожиданно, да.
Мы оба
когда...
замерли. Леонид Ильич. А когда мальчиком был, да, там службу проходил?
А когда, собственно, возник город Чита? В каком году?
Вообще основание Читы связано с именем казака-первопроходца Петра Бекетова. В октябре 1653 года он основал здесь Ингодинское зимовье. И мы вот ведем отсчет нашему городу вот с этого времени, то есть ему более 370 лет. А в статус города Чита вступила в 1851 году, то есть, ну, не так давно, может быть, по каким-то меркам, по меркам Москвы.
Послушайте, а зимовье или зимовье? То есть у вас так называют, да, место, где зимуют, зимовье в Читинском крае?
Вы меня в ступор поставили.
Ну, просто...
Зимовье или зимовье? Слушайте, не знаю, честно скажу,
я просто
я
подумал, это
уточню.
Может быть какое-то местное, вот такое местное название, свое внутреннее, зимовье. Просто звучит красиво, но немножко странно.
Зимовье.
Не хотел
Ну
обидеть.
Да, наверное, так. Может быть, что-то читинское. Да, забайкальских слов у нас много интересных.
Мы обязательно к этому вернемся,
вернемся,
да.
К этому, да.
Ольга, у вас очень интересный герб города. У меня вопрос. Что означает голова буйвола в центре герба? Почему буйвол?
Ну, буйвол, потому что традиционное занятие жителей Забайкалья – это скотоводство. До того, как сюда пришли русские, освоили эти земли, здесь жили и до сих пор живут разные малые народы, эвенки, буряты, которые как раз занимались сначала кочевым, потом оседлым скотоводством. Но кроме того, что это просто буйвол, у него есть еще серебряные глаза и язык, если вы обратили внимание. Так вот, серебро – это символ серебряных промыслов. У нас при освоении территории Даурии, Забайкалья было очень много залежей серебра, которые, собственно говоря, и привлекали, кроме всего прочего, вот, русских и российское государство.
А сейчас серебро добывают в Чите?
Серебро нет, но достаточно много других руд, и золота, и меди. И, кстати, вот про руды и про наше богатство можно посмотреть это все в геологическом музее, очень богатом у нас.
У меня еще есть один вопрос, Оль, почему символ города олень? Но ответ на него через небольшую паузу.
Путеводитель на радио «Звезда».
В Чите мы сегодня, между прочим, Чита занимает 11-е место в России по площади 534 квадратных километра. Это больше, чем некоторые государства, например, Андорра.
Андорра меньше?
Ну да, меньше. Но что меня еще поразило, когда я читала про Читу, так население при этом 534 квадратных километра, а да. население в Чите около 400 тысяч человек.
Зато свободно.
Так ли это, подтвердит сейчас наш путеводитель по Чите Ольга Лях, преподаватель кафедры туризма Забайкальского государственного университета, гид по Забайкальскому краю, житель Читы. Ольга, хватает ли вам там места всем горожанам в Чите?
Да, да, мы здесь не толпимся, я всегда про это люблю говорить. Хватает места, хватает просторов, хватает нашего забайкальского красивого голубого неба. Чита, да, она кажется, вот по площади, если вы говорите, она 530 квадратных километров, а если на нее сверху смотреть, она такая, мне кажется, уютная, небольшая, маленькая, потому что находится среди двух хребтов, Яблоново и Черский, в такой вот защищенной местности, как в чаше, и смотрится очень красиво с высоты птичьего полета.
Ольга, я читала, что все-таки символ города Чита – олень. Мы выяснили, что на гербе буйвол, голова буйвола.
Но символ – олень.
Но символ – олень.
Как так?
Почему символ – олень?
Да, это связано с тем, что на смотровой площадке на Титовской сопке в конце 60-х годов поставили скульптурную композицию оленя. И эта композиция настолько красиво вписалась, то есть олень смотрит сверху на город, защищает его. Кроме того, есть такая красивая легенда, согласно которой одним весенним утром животное благородное спустилось из зарослей багульника на Титовской сопке, чтобы посмотреть, как человек живет. И от красоты города этот олень замер и окаменел долгие годы. И если люди перестанут следить за красотой своей земли, то олень оживет и уйдет обратно в лес. Но мне кажется, что вот кроме того, что есть такая красивая легенда, наверное, олень – это животное, которое играло важную роль на протяжении всей жизни человека на территории Забайкалья, потому что олень – это животное, на которое охотились, которое было тотемным, его изображали на оленных камнях. И, наверное, в советское время именно скульптуру оленя решили разместить на смотровой площадке. А почему стала символом города? Потому что ее стали тиражировать, это изображение, на сувенирных открытках. Она стала заставкой для местного телеканала, в то время их всего было два. И как-то вот укрепилась в сознании горожан, жителей, как символ города.
Ну и замечательно. Действительно, красивое животное.
Вообще, олень. Да? Олень очень красивое животное.
Ольга, вы очень часто повторяете «Титовская сопка». Я так понимаю, что это главная достопримечательность города? Титовская сопка. Я знаю, что это бывший потухший вулкан.
Да, одна из важнейших, потому что это такой вот, это не господствующая высота, но одна из тех, с которых удобно посмотреть на весь город сверху. А кроме того, это такой вот, да, как вы правильно говорите, палеовулкан в черте города. Потом она важна тем, что там очень много памятников археологии было выявлено, возраст которых более 300 тысяч лет. И на территории Титовской сопки есть очень много археологических раскопок. Они называются не Титовская сопка, правда, а Сухотина, а несколько, 1, 2, 3 и так далее. И Титовская сопка, кроме этого, еще и такое святое место для наших бурят, для местного населения.
Да,
Почему?
Есть такая легенда, что бурятское название Титовская сопка носит Айралжан Хатан в честь шаманки Халюхан, которая умерла в 17 веке. И согласно преданию, она ценой своей жизни спасла жителей Читы от эпидемии и взамен этого отдала свою жизнь. После совершения обряда она умерла. По преданию, ее тело предали огненному погребению у подножия горы, и теперь буддисты совершают обряды вот в этом месте. Поэтому она важна со многих точек зрения и любима всеми забайкальцами и читинцами.
Да, напомню, что слушаете вы программу «Путеводитель» на радио «Звезда». И мы сегодня в Чите, но Титовскую сопку мы обсудили.
Ну хорошо. А теперь, Оля, очень интересно, какие еще важные места следует посетить туристу, чтобы понять, почувствовать город Чита?
Ну, я думаю, чтобы почувствовать город Читу, нужно начать с места, где он начинался. А это Старочитинская Михайло-Архангельская церковь, которая сейчас у нас известна, я не побоюсь этого слова, всей стране, как церковь декабристов. Она самая старая в Чите, была возведена в 1776 году, до того, как появились там декабристы, собственно говоря, более чем за 50 лет. И эта церковь такой уникальный памятник русского зодчества, и она единственная в Восточной Сибири двухпрестольная деревянная церковь, а она построена из толстых бревен и сосны лиственницы без единого гвоздя. И она такая, знаете, трехглавая церковь, и это очень старый церковный канон, который характеризует идею Троицы. И благодаря вот декабристам все-таки она стала такой известной и вошла в историю. Почему церковь декабристов называется?
Да.
Ну, например, да.
Спасибо, Оля.
Потому что, да, вот 85 декабристов, которые сюда приехали, были осуждены на каторгу, они здесь почти 3,5 года провели и были прихожанами этой церкви. А в ней венчались и декабристы Ваненков с молодой француженкой Полиной Гебель. И я думаю, что многие знают фильм «Звезда пленительного счастья», в котором показана эта красивая история любви и как раз то, как сюда приезжали декабристы, потому что там отпевали умерших, в том числе жен и детей декабристов, например, дочь Волконских Софья, которая умерла совсем младенцем. И сейчас это, наверное, можно сказать, что это визитная карточка нашего города. Это вот наряду с Титовской сопкой, со Шумовским дворцом. Это одна из главных достопримечательностей города. Все, кто приезжает к нам в город, заранее изучая его, да, всегда просят провести экскурсию по церкви декабристов.
Ну а музей декабристов?
А вот это то же самое и есть. То есть церковь декабристов – это такое расхожее название местное, а на самом деле это музей декабристов. Это церковь двухэтажная, внутри очень красивая экспозиция. Музей начал работать в советское время. Ну, в общем, как церковь ее постигла, ну, стандартная участь в начале, да, довоенной. То есть там было общежитие и склад, и только в 1974 году, то есть где-то лет 50 назад был проведен такой полный комплекс реставрационных работ, и вот в 1985 году церковь, то есть музей начал работать именно как музей декабристов. И вот он отражает всю историю декабристского движения. Там очень много подлинных вещей, интересных вещей декабристов. И там есть, вот я упомянула о фильме «Звезда пленительного счастья» один из мундиров, подаренный нашему музею, один из мундиров, в котором снимались в этом фильме. Чуть не так красиво сказала, как надо.
Ну, очень-очень хорошо сказала.
Вот, оказывается, 85 декабристов были сосланы в Читу, а я вот знаю только троих: Никиты Александра Муравьева и Иван Анненков.
Ну, видимо, самые громкие
Самые
имена.
громкие имена, да.
Да, наверное, самые громкие имена, да, все верно.
Хочу напомнить, что мы сегодня в Чите. Наш путеводитель Ольга Лях, преподаватель кафедры туризма Забайкальского государственного университета, гид по Забайкальскому краю и житель Читы.
Путеводитель на радио «Звезда».
Ольга, сколько районов в Чите? Вот у меня такой вопрос. И их названия какие?
4 района: Центральный, Железнодорожный, Ингодинский и Черновский.
Замечательно.
Ингодинский.
Да.
Тебя на этом,
Почему
да?
нет? Почему
Так.
именно о названиях? Потому что я вычитала, что Чита – это единственный крупный город, районы которого никогда не назывались революционной тематикой. То есть никогда в Чите не было Ленинского, Кировского, Октябрьского районов и тому подобное. И в названиях тоже.
А улица-то Ленина есть.
Есть ли улица Ленина, Ольга, в Чите?
Безусловно, она самая главная. Раньше называлась Большая, ну и потом по традиции ее переименовали в улицу Ленина.
Ага. Ну хорошо, по улицам есть, а вот районы никогда не назывались, так ведь, Оля?
Районы не назывались, но улиц, которые отражают революционную историю города, безусловно, много. Вообще, если говорить вот про архитектуру, про планировку города, то он у нас очень красиво сделан. прямоугольно. С востока на запад улицы назывались все великими реками сибирскими. С юга на север это были какие-то известные города сибирские. И все прямоугольное. То есть заблудиться в нашем городе туристу, ну, очень сложно. Все сделано понятно, и все кварталы ровненькие, одинаковые. И с тех пор у нас остались улицы, то есть некоторые улицы, конечно, меняли название с течением времени в угоду истории, но некоторые улицы сохранили название, либо им вернули в современности. Например, у нас сейчас есть улица Амурская, Ангарская, Баргузинская, Ингодинская, естественно, Анонская. И если городские улицы брать, то это Ленинградская, Хабаровская.
А вот улица Затоварный двор.
Боже.
Очень необычное название, по крайней мере, для меня. Затоварный двор. Есть такая улица в Чите?
Ну, есть, наверное, раз ты спрашиваешь.
Я ее нашла, причем на карте.
Вы меня, если честно, удивили, потому что я... ну, у нас вообще 800 улиц в Чите, и, в общем, я живу здесь всю жизнь, но про такую улицу я не слышала ни разу. Очень интересная. Надо посмотреть, где она находится на самом деле.
Посмотрите, Оля, потому что на карте я ее нашла. Затоварный двор. Так еще назывался чуть ли не дореволюционную эпоху, и это название сохранилось. Затоварный двор, то есть за какой-то за гостиным двором. Вот так вот. Как было принято
скорее
в народе.
Всего, да. Ну, а вообще, так вот, если, например, брать какие-нибудь интересные названия наших улиц, то вот у нас осталась, например, улица Ленинградская, да, не Санкт-Петербургская, не какая-то еще. Была улица и есть Кастринская в честь военного боя в заливе Декастри, это в Татарском проливе в Приморье. И остальные улицы, как были названы, например, в честь некоторых революционеров или героев Великой Отечественной войны, так они и остались и несут вот эту вот историю в себе. То есть, например, улица Бабушкина, улица Анохина, улица Полины Осипенко или, например, улица героя Великой Отечественной войны Назара Губина.
Ну, раз уж мы заговорили о названиях, логично Давай. Задать вопрос, какие интересные словечки есть именно в Чите или в Забайкальском крае, которые мы не сможем услышать в Центральной России?
Ну, вот если мы с вами говорили о резкоконтинентальном климате, то забайкальцы могут сказать, ну и чичер на улице.
Как?
Чичер.
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 Это
да.
Что означает?
Ну, ветер, наверное.
Холод, мороз.
Мороз, чичер это мороз.
Да. Совсем ты озундуглел.
Как?
Из той же серии. Озундуглеть.
Озундуглеть значит обморозиться, что ли?
Да, все верно. А есть еще слово «уросить».
Так, вы сразу расшифровывайте, потому что нам ничего не понятно.
Да. Я жду, что вы догадаетесь. Нет. Уросить значит суетиться, впустую что-то делать. Нужно сесть, посидеть, расслабиться, ну вот как-то так.
Ну, то есть не уроси, сядь. Так,
успокойся, да, успокойся. Что-то
а, делать.
Да, не уроси, не успокойся.
Сейчас, Оля, секундочку, я просто напомню нашим слушателям, что они сейчас слушают «Радио Звезда» и программу «Путеводитель». Мы сегодня путешествуем по Чите и слушаем уникальные забайкальские словечки.
И не надо уросить, сядьте, расслабьтесь и слушайте.
Да, следующее
да.
слово.
Бравенькие мои, не надо уросить.
Как?
Сядьте, расслабьтесь и слушайте. Браенький.
Браенький.
Да, ну вот это сокращение от слова «бравый». Вот если вы слышите «бравый», то, наверное, сразу подумайте, что это какой.
Высокий, стройный, бравый, прям голова, как у него
бравый,
глаз
да.
горит.
Ну вот, так. да. И у нас это слово очень популярно, только мы его немного изменили, и мы обычно говорим «браенький». «Браенький» значит «красивый», да, «бравый». Ну и еще много, знаете, каких? Еще у нас очень любят съедать окончания. То есть обычно говорят «Забайкалье» – это где снег летат и не падат.
Как мило.
Какой красивый язык.
Забайкальский.
Забайкальский, да. Летат и не падают.
Зато мы теперь, видишь, какие подкованные, когда приедем в Читу, нас уже не будет это удивлять.
Ты думаешь?
Думаешь.
Да, именно так.
Ты думаешь, не признают за москвичей?
Спасибо вам, Оля. Мы многое узнали. Можно теперь мы погуляем по музеям Читы?
Брайненькие мы такие.
Окультуримся, да?
Окультуримся немного. Да, давайте окультуримся.
Ну, что касается музеев, то у нас очень много интересных музеев. Я бы всем посоветовала, конечно, отправиться сразу же в Забайкальский краевой краеведческий музей имени Алексея Кузнецова. Это один из старейших музеев Сибири и Дальнего Востока. Он работает с 1895 года. Там очень красивый отдел природы, и он считается одним из лучших в Сибири и на Дальнем Востоке. Есть коллекции монгольских памятников из Кондуйского дворца, из Хирхиринского городища. Коллекции более 180 тысяч единиц хранения. И если мне память не изменяет, мне кажется, примерно столько же находится в Третьяковской галерее. Поэтому у нас такой, в общем, достаточно богатый музей. Он меняет экспозиции, рассказывает, конечно, о быте местного населения, о русских, о старообрядцах, о бурятах. К нам приезжают с выставками московские музеи и музеи соседних регионов. Еще я бы посоветовала гостям города сходить в наш геологический музей Забайкальского государственного университета, потому что мы говорили о том, что здесь было серебро, и до сих пор добывают золото, и практически вся таблица Менделеева представлена. И коллекция музея вот геологического, она очень интересная, потому что есть разные геологические диковины, и кристаллы, и друзы, и есть некоторые образцы, которые весят больше 100 килограммов, и которые вот вырубить и привезти-то было достаточно сложно. И кроме того, в музее можно посмотреть забайкальские минералы, которые находятся только вот в прибайкальской зоне. Такие, например, как чароит. Это такой красивый сиреневый камень с черными вкраплениями, с прожилками. Из него же, кстати говоря, очень много делают различных сувениров, которые тоже можно привезти из Забайкальского края. И если говорить вообще вот о разных камнях, то, например, разные топазы и раухпазы находятся до сих пор просто в окрестностях Читы. То есть если вы разбираетесь в геологии, то вы можете найти топазы и сделать себе серьги, просто гуляя вокруг Читы.
Как замечательно.
Это за это не накажут, если я топаз тисну из Читы?
Ну, это же полудрагоценный камень,
вот именно,
на самом деле.
Он, да, полудрагоценный, да.
Не знаю, по крайней мере, я про такое не слышала.
Выезжая из Читы, меня не попросят, покажите чек товарный, где вы купили. Я подбирал под ногами. Нельзя подбирать под ногами. Так не будет. Хорошо, если так не будет, да.
Я хочу напомнить, что вы слушаете «Радио Звезда» и программу «Путеводитель». Но я как поняла, Оля, из Читы можно вывозить какие-то сувениры, сделанные из самоцветов, да, из камушков. Угу. Раз уж, чтобы продолжить вот эту тему, что еще можно привезти из Читы на память?
Ну, мне кажется, много чего, потому что у нас такой вот национальный состав региона очень пестрый. И если мы говорим, например, о популярных сейчас гастрономических сувенирах, можно привезти луговой или таежный мед, можно варенье из голубики или брусники, потому что ни голубики, ни брусники, мне кажется, в Центральной России нет, и даже где-то в Западной Сибири голубика точно не растет.
Нет, она продается на рынке. Но очень дорого.
Продается, видимо,
от вас ее и везут к нам.
Вполне возможно. У нас тайга бескрайняя и богатая. Можно варенье из шишек привезти. Можно привезти все, что связано с кедровым орехом. То есть сам орех, масло, жмых. У нас есть такой район, который называется Красный Чекой. Так вот там большие площади кедра, и оттуда можно привезти вот такие подарки. А если говорить о народных промыслах, то я бы, наверное, посоветовала какие-нибудь, опять же, вот возвращаясь к забайкальским словечкам, посоветовала бы купить керамику местных мастеров забайкальских, на которых, например, написано «Брайенький чай» или «Ты избуш», или какое-нибудь любимое слово забайкальцев – «тимаяточка».
Кто?
«Тимаяточка». А вот это сейчас удивили. Что такое за любимое? Как переводится любимое слово забайкальцев?
Ты моя-то? Ну, это вот когда говорят «моя» в Забайкалье, не подразумеваю, что ты принадлежишь мне, а это такое ласковое обращение, как «ты моя
Ну, ты
хорошая», «ты
маяточка. Ты маяточка».
маяточка, да.
А,
И
это
вот
как бы
вместе,
сидеть.
это вместе, да, звучит как «ты маяточка».
А избуш это есть будешь?
Ну, видимо, да.
Да,
Я это так
да,
поняла.
да.
Это очень мило,
Избудешь
замечательно.
Ты маяточка.
Вот, да, по поводу еды. У
Хорошо.
Нас немного времени остается.
Блюдо.
Забайкальская кухня. Вы так хорошо описывали, уже начали описывать, что можно привезти из еды, из Читы. А что там можно уникального попробовать, Оля, в Чите?
Ну, я уже говорила о том, что Забайкалье – пёстрое этническое место, и сколько у нас культур, и буряты, и монголы рядом, и Китай, и, собственно, Сибирь. Сюда приехали русские, и здесь живут и жили семейские. Поэтому у нас очень много разного можно попробовать. Конечно, я, наверное, предложу вам попробовать сначала бузы.
Да. Это
да.
именно я и ожидала. Буузы. Буузы, да.
Это что?
Буузы, да. Буузы – это рубленное мясо несколько разных видов, плюс лук, плюс тонкое, но не рвущееся тесто. Это все готовится на пару. Они такого, знаете, среднего размера могут быть. Они помещаются в ладошку, готовятся на пару, и там будет 33 защипа. То есть вот так красиво защипывается, сверху оставляется дырочка – и вот эти 33 защипа символизируют бурятскую юрту. Есть их надо руками надкусывать сбоку, выпивать вкусный горячий мясной сок, а потом уже только пробовать мясо и тесто. Бузы у нас продаются везде, начиная от простой какой-нибудь закусочной и заканчивая красивыми ресторанами. И у читинцев даже есть такая вот народная читинская забава. Мы всегда составляем для себя рейтинг самых вкусных буз. И все друг другу рассказывают и делятся, где самые вкусные бузы можно попробовать.
Оля, вы так вкусно рассказали про бузы, что я, Семён, побежала сейчас смотреть билет в Читу, сколько стоит,
да
как
ладно.
Долететь, чтобы съесть бузы
чтобы
в Чите.
Просто пожрать.
Вот, например, в том числе. Оля, спасибо вам большое за такую удивительную экскурсию по Чите. Наше время,
к сожалению,
уже, да, истекло. Так что я думаю, что мы обязательно встретимся в Чите, и вы нам подробно все расскажете еще раз и проведете, и мы почувствуем этот город.
И, исходя из рейтинга, покажете лучшее место с бузами.
Обязательно.
Да. Спасибо большое.
Я хочу напомнить, что сегодня мы путешествовали по столице Забайкалья, городу Чита, и наш путеводитель была Ольга Лях, преподаватель кафедры туризма Забайкальского государственного университета, гид по Забайкальскому краю, житель Читы. Спасибо вам еще раз, Оля, за экскурсию.
Спасибо и до свидания.
Пока-пока.
Спасибо вам, приезжайте. До свидания.
До свидания.
Путеводители. Города и страны. Люди, привычки, жизнь. Каждую неделю на радио «Звезда».